Издательство 1С Паблишинг и агентство Frontline Creative представляют. Евгения Овчинникова. Иди и возвращайся. Из будущего.
Девушка, стойте, туда нельзя. Наперерез мне бежал полицейский. Он протянул руку, чтобы схватить меня, но ему помешал папа. Я перепрыгнула через толстую цепь, отделявшую тротуар от проспекта, и ворвалась в поток демонстрантов. Перед глазами мелькали георгиевские ленточки, гвоздики, зонты, портреты, черно-белые, отреставрированные с неестественным румянцем. Я расталкивала толпу. От неожиданности люди выпускали из рук фотографии дедушек и цветы. Они падали на асфальт и мгновенно сметались с теми, кто шел следом. Анна Аркадина, 1921-2001. Николай Пряхин, 1899-1943. Виктор Суслов, 1911-1967. Последний упал мне под ноги, и я отпрыгнула назад, чтобы не наступить на его фотографию. «Простите, извините, пожалуйста», — шептала я, зная, что меня все равно никто не слышит, что люди, через которых я пробираюсь на противоположную сторону проспекта, будут с негодованием вспоминать о подростке, испортившем им праздник. Колонки позади похрипывали. «Мы дни и ночи, было трудно очень, но баранку не бросал шофер». Я ударялась о зонты, сумки и плечи. В середине проспекта, столкнувшись с полным мужчиной, едва не полетела вниз, под ноги толпе, но кто-то, чьего лица я не успела увидеть, поднял меня за капюшон. Едва почувствовав опору под ногами, я вырвалась и продиралась на ту сторону, туда, где увидела знакомые глаза под ярким зонтом. «Что вы делаете? Осторожно!» Возникшая на пути бабушка выставила руку, преграждая мне дорогу. Навалившись, я едва не опрокинула ее на спину, но ее успели подхватить шедшие следом люди.
«Ненормальная!»
— крикнула она мне вслед. Мне не было стыдно. Меня несла волна любви, тоски и одновременно страха, что я снова ошиблась. Поток демонстрантов снес меня вправо. Наконец, выбравшись, я рванулась влево, сталкиваясь с прохожими, но зонта нигде не замечала. Развернулась и увидела, как он уходит в противоположную сторону. Побежала обратно, стараясь не упустить его из виду, пока он не свернул на Пушкинскую, прибавляя скорости из последних сил, распугав людей на крыльце ресторана, я неслась следом, а в голове в такт веселой военной песни стучали слова: «Неужели, неужели это была она?»
Глава первая, в которой рассказывается, с чего все началось. Когда мне было 11, в моей комнате поселилось чудовище. Ночами я вертелась под его недобрым взглядом, и когда силы меня покидали, засыпала. Если становилось совсем невыносимо, я кричала и бежала в спальню родителей, чтобы монстр не успел меня схватить. Злое чудовище, незаметное глазу, стояло за спиной, когда я делала уроки, пряталось за шторами и разглядывало меня через щелку, сидело у кровати, пока я спала. Сквозь некрепкий утренний сон я слышала его дыхание, но когда просыпалась, то видела лишь привычные вещи, гардеробный шкаф, из двери которого торчал край футболки. Письменный стол и стул, картонный дом для плюшевых мышек, карту мира на стене. Когда я с криками ворвалась в спальню родителей во второй раз, они поняли, что дело серьезно, и начали изучать литературу по детским страхам. Мама прошерстила в библиотеках книги по воспитанию, папа разыскал в интернете диссертации по психологии, все на английском. После этого чудовище вышло за пределы комнаты и стало преследовать меня по всей квартире. Оно невидимо щерилось острыми зубами из темных углов, протягивало лапы за моей спиной, когда я мыла посуду или вытирала пыль. За секунду до прикосновения я успевала обернуться, а чудовище исчезнуть. Страх сковывал меня. Я часами лежала в кровати без движения или сидела за столом, пока не хлопала входная дверь или кто-то из родителей с шумом не проходил мимо комнаты. Чудовище появлялось только когда я была одна, и приходилось крутиться, звать в гости бабушку, учить уроки у Насти и Вани, пока родители не вернутся с работы.
Конечно, я не была совсем уж маленькой и понимала, что чудовищ, привидений и прочей нечисти не существует, разве только в кино или в воображении сумасшедших. Сумасшедшие, в свою очередь, обитают в дурдоме. Однажды мы с бабушкой ездили туда навещать тетю Любу. Мы шли по длинному коридору, до половины выкрашенному синей краской. С обеих сторон были палаты. Тетю Любу вывели к нам в холл, где уже сидело несколько человек. Они выглядели вполне мирно, но как-то безумно, что ли. И мне совсем не хотелось думать, что я похожа на этих людей с блуждающим взглядом. С утра до вечера я повторяла себе, что чудовищ не существует. Это только мои фантазии. И стоит мне захотеть, как преследователь исчезнет, рассыплется в пепел, лопнет, как воздушный шарик. Так мне говорила мама. Набравшись храбрости, я нарочно оставалась дома одна. Но проходило 5, 10, 15 минут, и чудовище, хищно улыбаясь, входило в комнату и вставало у меня за спиной, потирая черные чешуйчатые лапы. «Это иррациональное проявление реального страха», — говорила мама, прочитав очередную книгу. «Однако в книгах не находилось способа избавить меня от реального страха, а я уже не могла ни спать, ни есть, потому что чудовище стало появляться дома, когда там были родители. Спрятаться от него было совершенно некуда. Мама занималась прикладной наукой и доверяла только фактам, и все пыталась объяснять логически, даже совершенно иррациональные вещи. Я поняла это спустя несколько лет, когда ее уже не было с нами. «Если чудовище и есть, оно не опасное, ведь оно ничего тебе не делает. Мы даже ни разу его не видели», — убеждала меня мама. С этим нельзя было не согласиться. Я никогда не видела своего монстра, не выхватывала его краем глаза в зеркале, не ощущала прикосновений. Монстр не переставлял вещи с места на место, не открывал шкафов. Я не слышала его шагов по ночам, в темноте никто не звал меня по имени. И как резко я не оборачивалась, не замечала даже темного пятна. Он был, несомненно, черного цвета. Мама не понимала. Мне же приходилось постоянно быть начеку. Чудовище готовилось растерзать меня, как только я успокоюсь и перестану вовремя оглядываться. Однажды я заснула с включенным верхним светом, настольной лампой и ночником у кровати. А проснулась глубокой ночью в кромешной темноте и почувствовала, что чудовище тянет ко мне свои ужасные лапы и вот-вот схватит за горло. Я дико закричала, соскочила с кровати и побежала к двери, но по дороге запнулась о стопку книг, полетела на пол, ударилась о край стола и потеряла сознание. Очнулась я на коленях у мамы. Она плакала, а папа звонил в скорую. Мама промакивала бумажным полотенцем мою разбитую губу и говорила, что никогда, никогда больше не выключит свет в моей комнате. Меня отвезли в ближайшую больницу в Раухфуса с легким сотрясением мозга и подозрением на перелом носа. Но все обошлось, и уже в следующий понедельник я радовала одноклассников синим носом и распухшей губой. Родители всерьез взялись за мое чудовище. Для этого они пробились к супер-пупер детскому психологу, очередь которому была на полгода вперед. Мы с мамой пришли в частную клинику и ждали приема часа два. Сидели и глядели в плазму с мультфильмами. Психолог была похожа на бабушку, папину маму. Такая же короткая стрижка и очки с цепочкой. «Так, Нина, расскажи о своем чудовище», — потребовала она. Я в ответ бормотала что-то невнятное. «Понятно, с конкретными характеристиками затруднения», — строго сказала психолог маме. Мама кивнула и сжала под столом мою руку. «Может быть, нарисуешь его?» — предложила психолог и протянула мне несколько чистых листов и банку с карандашами. На банке веселые пчелки держали в лапках ведерки, из которых капал желтый мед. Я смотрела на улыбающихся пчелок, на цветочки и изо всех сил старалась представить свое чудовище. Взяла черный карандаш, нарисовала верхний ряд острейших зубов, вытянутую морду, злые глаза. А дальше будто открылась черная дыра, и я в нее полетела.